Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 17-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу четвертого гласа, то есть те тексты из Актоиха, которые предназначены для исполнения на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается служба четвертого гласа. Всенощное бдение – это название торжественного богослужения, которое совершается накануне воскресных дней и накануне церковных праздников. А что касается термина «глас», как мы уже в наших предыдущих уроках поясняли, это мелодия или распев, русское соответствие церковнославянскому слову «глас» – «голос». Это мелодия, на которую поется богослужебный текст в православном богослужении, 8 гласов с различными модификациями. И в соответствии с этим в книге, имеющей название «Актоих», мы находим 8 разделов, в каждом из которых собраны тексты, предназначенные для исполнения на богослужении тогда, когда служба соответствующего гласа совершается. То есть через каждые 8 недель каждый из этих разделов повторяется. Сегодня мы продолжим читать тексты, именуемые «степенные антифоны». Они исполняются в наиболее торжественный момент богослужения, тогда, когда приближается момент чтения Евангелия. Название этих песнопений «степенные антифоны» обусловлено тем, что тексты их по своему содержанию подражают так называемым «степенным псалмам». Это псалмы, составляющие 18-ю кафизму, псалмы со 119 по 133. Каждый из них имеет в церковнославянской псалтире надписание «песнь степеней». Степень по-церковнославянски «ступень». Песни по одному из объяснений пелись левитами, служителями Ветхозаветного храма во время того, как всходили по этим ступеням храма, по крайней мере, таково одно из объяснений. В службе четвертого гласа мы находим 3 степенных антифона, впрочем, их 3 в службах всех гласов, за исключением службы 8-го гласа, в которой их 4. Каждый из антифонов, в свою очередь, состоит еще из 3 строф. Текст первого из этих антифонов мы на предыдущем уроке прочитали. Сегодня обратимся ко второму антифону. «Возвах Тебе, Господи, тепле из глубины души моей я, и мне да будут на послушание божественная Твоя ушеса». Это первый абзац, первая строфа. Далее. «На Господа надежду всяк, кто стяжав, высший есть всех скорбящих». Это вторая строфа. И, наконец, третья. «Святым Духом точатся благодатные струи, напояющая всякую тварь ко оживлению». Стоит отметить, что в современной богослужебной практике, поскольку богослужение подвергается сокращениям, то обычно выполняется только первый антифон из 3, разве что в храмах, где стремятся к соблюдению богослужебного устава, эти антифоны будут пропеты полностью. Итак, первая строфа 2 антифона: «Воззвах Тебе, Господи, тепле из глубины души моей я, и мне да будут на послушание божественная Твоя ушеса». Текст этот можно соотнести со словами 129-го псалма: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие гласу моления моего». первый и второй стих 129-го псалма мы прочитали. «Возвах» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь перед нами аорист в первом лице единственного числа с окончанием «х». Подставляем местоимение «я» при переводе «я воззвал». В псалме читаем «из глубины воззвах к тебе, Господи». Профессор Юнгеров, дореволюционный русский библеист, составивший перевод ветхозаветных книг с греческого, предлагает здесь такой перевод: «Из глубины сердца я воззвал к тебе, Господи. Господи, услышь голос мой». В комментариях к своему переводу по поводу вставки слова «сердце», которой нет в греческом тексте и, соответственно, церковнославянском. Церковнославянский перевод Псалтири, как и других ветхозаветных текстов, сделан с греческого текста. Так вот, по поводу вставки слова «сердца» в переводе Юнгерова: «из глубины сердца я воззвал к тебе, Господи». Он поясняет, что, цитата, «так понимают блаженный Феодорит Зигобен». Конец цитаты. Ефимий Зигобен, византийский богослов, живший в XII веке. Один из его трудов – «Толковая псалтирь», сборник толкований на псалтирь. А вот в антифоне, который сам по себе предлагает как бы толкование тех стихов псаломских, аллюзии, намеки, на которые он содержит, мы тоже видим похожее толкование. «Возвах к тебе, Господи, тепле из глубины души моей я». Слово «тепле» — наречие. Кстати, в предыдущем антифоне мы встречали наречие, заканчивающееся на букву «ять», которая читается так же, как русская буква «е». Это слово «священно-тайне», о его значении мы в прошлый раз говорили. Это наречие, отвечающее на вопрос «как?», светлеется троическим единством «священно-тайне». Вот здесь находим «тепле», это значит «горячо». Слово «теплый» — одно из важных слов, относящихся к категории церковнославяно-русских паронимов, то есть слов, имеющих разное значение в русском языке и в церковнославянском. Слово это в церковнославянском языке значит «горячий» или в переносном смысле «усердный». Греческое его соответствие — «термос». Конечно, мы вспоминаем сразу много слов в русском языке, в которых этот корень присутствует. Итак, «тепле», то есть «горячо» в переводе на русский язык. Иван Лавягин такой перевод предлагает: «пламенно из глубины души моей я взываю к тебе, Господи». Ну и заключительные слова вот этого первого абзаца: «и мне добудут на послушание божественная твоя ушеса». Они соотносятся со словами второго стиха 129-го псалма: «Да будут уши твои внемлюще гласу моления моего». Надо пояснить, что слово «уши» в церковнославянском языке — это форма двойственного числа слова «ухо». Точно так же, как слово «очи» — это форма двойственного числа слова «око». А вот слово «ушеса», которое мы находим в тексте антифона, это форма множественного числа. Двойственное число в церковнославянском языке, хотя и присутствует, но все-таки находится в состоянии распада, то есть его формы нерегулярно употребляются, не всегда тогда, когда они должны употребляться. Тем не менее, в тексте 129-го псалма форма двойственного числа употреблена — «уши», и с ней согласовано причастие «внемлюще». В церковнославянской графике на конце этого слова «внемлюще» пишется буква «ять». Это окончание формы двойственного числа среднего рода. «Внимающие» — «пусть будут уши твои», «внимающие голосу моления моего». Таков здесь буквальный перевод. В тексте антифона только намек на этот текст, на слова Псалтири: «Мне да будут на послушание божественная Твоя ушеса». Ушеса – множественное число, божественная Твоя. Эти слова, прилагательное и местоимение, также имеют форму множественного числа среднего рода. «На послушание» – слово «послушание», перевод греческого «ипокои» – слово, которое действительно, как правило, переводится именно так – «послушание» или «поминовение». Но в данном случае стоит рассматривать слово это как образование от глагола «ипокуо», то есть «внимательно слушать». Корень в этом слове тот же, что в слове «акустика», например, которое есть в русском языке. «Покуо» – «внимательно слушать», а «ипокои», соответственно, здесь имеет значение «внимательное слушание». «Пусть уши твои будут для внимательного слушания меня», если попытаться буквально перевести этот текст. «Да будут уши твои, внемлющие глазу моления моего» – второй стих 129-го псалма в переводе Юнгерова выглядит так: «Да будут уши твои внимательны ко гласу моления моего». Так: «Возвах тебе, Господи, тепле из глубины души моей, и мне да будут на послушание божественная твоя ушеса». Перевод Ивана Ловягина: «Пламенно из глубины души моей я взываю к тебе, Господи, и да внемлют мне божественные уши твои». Следующий абзац второго антифона: «На Господа надежду всяк, кто стяжав, высший есть всех скорбящих». Непрямой порядок слов здесь: «всякий, кто приобрел». Но здесь мы видим причастие в краткой форме «стяжав», «всякий, приобретший надежду на Господа». В принципе, церковнославянское причастие в краткой форме может быть переведено на русский язык причастием в полной форме: «приобретший, стяжавший, высший есть всех скорбящих». Высший – это сравнительная степень прилагательного «высок» или «высокий». Высший с двумя «ша» пишется это слово по-церковнославянски, в отличие от русской орфографии, то есть более «высокий», «превышающий». Слово, которое мы здесь в греческом тексте находим, имеет значение «мучить», «огорчать», «удручать», «терзать». Значит, форму множественного числа, которая здесь употреблена, можно понимать как форму множественного числа среднего рода, имеющую абстрактно-собирательное значение всех огорчающих, то есть всего огорчающего, всего удручающего, если переводить с греческого. «На Господу надежду всяк, кто стяжав, высший есть всех скорбящих». По переводу с греческого это будет: «всякий, стяжавший или приобретший надежду на Господа, выше всего огорчающего, выше всего терзающего». Третья строфа: «Святым духом точатся благодатные струи, напояющие всякую тварь ко оживлению». «Оживление» здесь переводит греческое слово «зоогония», то есть это буквально «живорождение». Благодатные струи, благодатные потоки, которые Святым Духом изливаются, точаются, орошают всякую тварь, делают ее способной к рождению жизни, к рождению живого. Здесь, очевидно, надо в широком смысле понимать и в духовном, и в материальном. Перевод Ивана Ловягина: «От Святого Духа льются струи благодати, орошающие всякую тварь для оживления». Конец цитаты. Вот здесь он сохраняет в своем переводе церковнославянское слово «оживление». Далее обращаемся к третьему антифону. Первая его строфа: «Сердце мое к тебе слове да возвысится, и да ничтоже усладит мя от мирских красот на слабость». Последнее слово «слабость» произведено Если мы к греческому оригиналу обратимся, то мы увидим, что оно произведено, это слово, от греческого прилагательного со значением «приземистый», «низкий» или «униженный». То есть то греческое слово, которое на церковнославянский язык переведено словом «слабость». От мирских красот, то есть от красот мира сего, красот переводит греческое слово со значением «приятное», «радостное». То есть имеются в виду разные радости мира сего. Ольга Александровна Седокова говорит, что одно из значений слова «красота» в церковнославянском языке – это сладость, блаженство. Вот эту вот фразу «да ничто же усладит мя от мирских красот на слабость» она переводит так: «и пусть никакая мирская утеха не усладит меня до расслабления». Это перевод, ориентированный на церковнославянский текст. Перевод Ивана Ловягина ориентируется больше на греческий. Цитата: «Сердце мое, да возвысится к тебе слово, и никакое из мирских удовольствий не прельстит меня к моему унижению». Ну вот два возможных перевода последней фразы. «Пусть никакая мирская утеха не усладит меня до расслабления, никакое из мирских удовольствий не прельстит меня к моему унижению». Следующая строфа третьего антифона: «К матери своей, яко же имать кто любовь, ко Господу тепльше любленьем должни есмы». Текст этот отсылает нас к Псалму 130-му, где во втором стихе мы читаем: «Аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдоеное на матерь свою, тако воздаси на душу мою». Этот стих в переводе Юнгерова: «Если я не смиренно мудрствовал, но возносился душою моею к тебе, как вскормленное дитя к матери своей, то так и воздай душе моей». Конец цитаты. Такое понимание предлагает Юнгеров, в принципе, возможно, и другое понимание. В своих примечаниях он поясняет, что выражение, которое по-церковнославянски звучит «вознесох душу мою», он считает молитвенным обращением к Богу, а выражение «яко отдоеное на матерь свою» он понимает так, цитата: «может быть, подобно ребенку, не всегда соблюдая меру смирения и покорности». Выражение «тако воздаси на душу мою», «так и воздай душе моей». Примечание Юнгерова к этому стиху, цитата: «не по строгой правде, а по материнской любви и снисходительности к грудному ребенку, поступи со мною». Конец цитаты. «Воздаси» — это форма будущего времени, буквально «ты воздашь», но здесь возможно переводить и повелительным наклонением. Еще раз второй стих 130-го псалма в переводе Юнгерова: «Если я не смиренно мудрствовал, но возносился душою моею к тебе, как вскормленное дитя к матери своей, то так и воздай душе моей». Этот же стих в переводе Бирюковых: «Если не был я смиренным и восставал душою моею на тебя, как дитя, вскормленное матерью, порой восстает на нее, то воздай за это душе моей». Конец цитаты. Тот текст, который мы видим в антифоне, он говорит именно о любви к матери. Может быть, здесь предлагается даже то, что по смыслу противоположно стиху 130-го псалма, который был нами зачитан сейчас: «К матери своей, яко же имать кто любовь, ко Господу тепльше любленьем должни есмы». Перевод Ивана Ловягина: «Мы должны любить Господа более пламенную любовью, чем какую «Любовь питает кто к своей матери». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.